Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Иван Демьянюк много лет работал на конвейере завода Форда, потом вышел на пенсию и оставался бы скромным американским провинциальным пенсионером, если бы не появились доказательства того, что он в молодости был охранником нацистского лагеря смерти. Демьянюка судили в Израиле, приговорили к смертной казни, потом освободили за недостатком улик, а на этой неделе депортировали из Соединенных Штатов и будут судить в Германии. Сейчас он находится в Мюнхене. Тюрьме Штадельхайм. О деле Ивана Демьянюка и вопросах, которые оно поднимает, мы будем сегодня говорить. Я приветствую нашего корреспондента в Мюнхене Александра Маннхайма и берлинского публициста и юриста Сергея Лагодинского. Приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. Александр, добрый вечер. Давайте начнем с фактов. Когда начнется суд над Демьянюком? Известно ли что-то о том, как он будет проходить? Я думаю, я знаю, что вам доводилось бывать на судах над другими нацистскими преступниками в Мюнхене. Как они обычно проходят, в открытом или закрытом режиме?
Добрый вечер, Дмитрий. Ну, сначала начнем с того, что пока срок начала процесса не определен, пока его еще обследуют, пока еще не готовы анализы. Так что до тех пор, пока не будет дано окончательное заключение, медицинское заключение, срок процесса не будет назначен. Это раз. Что же касается самих процессов, они проходят открыто. Правда, бывает, когда состояние здоровья подсудимого не позволяет вести его в зал суда, то судят прямо в здании тюрьмы. Так было уже не раз. Что же касается самих процессов. Я, в самом деле, присутствовал на нескольких последних процессах над нацистскими преступниками. Вы знаете, Дмитрий, на вид это зачастую милые старички, которые после войны были хорошими семьянинами, их любили, уважали родственники, друзья, соседи. У этих монстров, кстати, безукоризненное послевоенное прошлое, и, видя их в инвалидных колясках, больных, немощных, невольно возникает чувство сострадания. Я видел, как трудно прокуратуре доказать виновность подсудимых. И это обстоятельство очень умело, может быть, я бы даже сказал цинично, используют защитники подсудимых. Они знают, что неумолимый временной фактор на их стороне. Они задают свидетелям обвинения, дряхлым людям, как правило, инвалидам, которым и говорить-то трудно. Вроде бы невинные вопросы о совсем недавнем прошлом избивают их с панталыку. Как потом можно положиться на свидетельство человека, который путает события и даты даже десятилетней давности? Былые весомые улики по истечении времени размываются, память о них становится туманной. Я неоднократно наблюдал за этим феноменом на процессах над нацистскими преступниками. Это очень непросто после истечения 60 и более лет доказать, что обвиняемый совершал убийство без указания сверху, добровольно и намеренно. А где доказательства, что прежние, даже будь это письменные свидетельства, не фальсифицированы, что они не ошибочны, что они делались непринужденно, и что человек, который их сделал, находился при здравом разуме? Кстати, я припоминаю, как в 2001 году судили нацистского преступника Антона Малота. Тогда еще были живы свидетели его преступлений и могли более или менее связно, несмотря на волнение и слезы, рассказать, что они пережили. Малота ввезли в зал суда в инвалидной коляске с капельницей. При нем постоянно находился медицинский сотрудник, и заседания были предельно короткими, чтобы не утруждать подсудимого, чтобы он мог следить за процессом. По правде говоря, Малоту было все более или менее безразлично. Он, кажется, не совсем соображал, чего от него хотели. Его осудили к пожизненному заключению, а через год, потеряв сознание, он скончался в тюремном лазарете тюрьмы Штадельхайм.
Впервые подозрение, что Иван Демьянюк был охранником концлагеря, возникло в 1977 году, 32 года назад. Были живы еще многие свидетели, самому Демьянюку тогда не было и 60. Потом был суд в Израиле, сначала смертный, потом оправдательный приговор. И вот только сейчас второй процесс. Почему это дело расследовалось так долго и так небрежно? Сергей Лагодинский, добрый вечер. Может быть, это медлительное следствие объясняется каким-то злым умыслом? Трудно отказаться от подозрения, что специально тянули время. Известно, что после войны существовало нацистское подполье, которое занималось переправкой людей из Европы в Америку и на Ближний Восток, переделкой документов, пластическими операциями и так далее. Мне кажется, один из главных вопросов, который ставит сейчас дело Демьянюка, почему вообще люди, совершившие такие преступления, могли спокойно существовать столько лет у всех на виду и не понести никакого наказания? Что вы скажете?
это действительно вопрос, который интересует все немецкое общество. Однако я бы не ставил его вот так, с такой остротой, с какой вы его сформулировали. Действительно, до 60-х годов в немецком обществе наблюдалась такая тенденция размывания и, в общем-то, не особо большой охоты разбираться с преступниками прошлого. И очень многие говорят о том, что при Аденауэре, например, очень многие нацисты нашли прекрасно работу в Германии, работали в правительственных и в бизнес-учреждениях. Но 60-х годов, с так называемых освенцимских процессов, этот процесс вот, разбирательства и судебного разбирательства собственной истории начался, и этот процесс был довольно серьезный. В случае с Демьяником очень трудно вот эти аргументы использовать, поскольку мы знаем, что суд, который его в итоге оправдал, это суд израильский, и было бы очень странно предполагать, что израильтяне не имели особого желания наказать действительно виновных. Здесь вопрос улик. И улики, которые нашлись вот как бы без особого планирования несколько лет назад, действительно показали прокуратуре, в данном случае специальному ведомству, которое этим занимается, что Демьянюк, возможно, действительно не так невиновен, как он казался Иерусалимскому суду, именно исходя из новых улик, новых фактов, которые были найдены.
Вот тогда вопрос Александру Манхайму. Что сейчас известно о доказательствах обвинений? Кстати, и об аргументах защиты тоже.
Вы знаете, Дмитрий, я бы хотел немножко отклониться. Я бы хотел упомянуть одну довольно любопытную деталь. Именно вот в этой тюрьме во времена Третьего Рейха работал официальным палачом некий Йоган Райхард. По приговору суда он отправил на тот свет более 3000 людей. В частности, именно он казнил участников антинацистского студенческого движения «Сопротивление Белая Роза». Он является своего рода палачом-рекордсменом в западном мире. После разгрома гитлеровской Германии он еще 1.5 года продолжал исполнять свои обязанности палача, правда, теперь уже по распоряжению американских оккупационных властей. Затем его решили послать на пенсию. Он прожил долгую жизнь и скончался естественной смертью где-то в начале 80-х годов прошлого столетия, окруженный своими родными и близкими в своем домике в деревеньке неподалеку от Мюнхена. Он добровольно пошел на государственную службу в качестве палача, причем он был, так сказать, потомственным палачом, ибо его отец тоже был заплечных дел мастером. Как официальный палач тюрьмы он мог отказаться выполнить распоряжение, и работодатель, наверное, просто освободил бы его от занимаемой должности, он стал бы безработным. Почему я это говорю? Какие могут быть моральные сомнения, если человек выполнял волю государства? Причем палача никогда не интересовало, был ли этот суд правомочным, был ли приговор справедливым. Он просто выполнял свое ремесло, ибо это было распоряжение сверху. Вопрос, была ли у Демьянюка альтернатива, стал ли он добровольно палачом. Он мог бы, конечно, отказаться, но в те времена это означало бы для него неминуемую смерть. Имел ли он право спасать свою собственную жизнь? Даже если докажут, что Демьянюк в самом деле уничтожал людей по приказу СС, был ли у него выбор? Другое дело, что, как говорится в обвинительных документах, он издевался над обреченными на смерть. Вопрос, были ли издевательства частью его обязанностей? Вот ведь какой вопрос.
Давайте послушаем прокурора Курта Шримма, главу специального федерального центра по раскрытию преступлений национал-социализма. Он рассказал в эфире «Радио Свобода» о некоторых деталях предстоящего дела.
Было ли необходимо экстрадировать Демьянюка из США в Германию? Нельзя ли было провести процесс над ним в его отсутствие? В Германии возможны только процессы против лиц, находящихся на территории страны. Теперь Демьянюк уже здесь, а если он все же не сможет участвовать в процессе по состоянию здоровья, состоится ли процесс в этом случае? Если человек не может участвовать в процессе, то процесс не состоится. Как вы считаете, стоило ли все же добиваться выдачи этого очень старого человека, состояние здоровья которого может не дать провести этот процесс? Для нас вопрос так не стоит, точнее, он так не может быть поставлен. Наше государство приняло решение, и это отражено в законодательстве, что у нас для убийства нет срока давности. И это принципиальная установка, означающая, что если существует подозрение в подобном деянии, то прокуратура обязана вести расследование. Поэтому это не вопрос желания или нежелания прокуратуры, это просто наша обязанность. В 60-е годы в Германии судили эсэсовцев из администрации лагеря Собибор. Некоторых из них оправдали. Можете ли вы дать оценку этому факту? Ведь Демьянюк был в Собиборе их подчиненным, а возможно даже он был принужден к службе в охране. Чтобы дать оценку тому процессу, мне надо было бы изучать соответствующие документы этого дела 60-х годов. Я не знаком с ним достаточно, чтобы сформулировать свое мнение и отношение. Но вот то, что вы говорите, что Демьянюк был, возможно, принужден поступить на службу помощником сил СС, это есть или может стать его утверждением, что он нес свою службу по принуждению. Суд, конечно, будет вынужден это проверять. Если выяснится, что это соответствует действительности, то суд будет обязан это учесть.
Это был глава Федерального центра по раскрытию преступлений национал-социализма Курт Шрим. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наши гости в Мюнхене – журналист Александр Манхайм и в Берлине – публицист и юрист Сергей Лагодинский. Наш телефон 8-800-200-2212. Послушаем звонки в нашу студию. Михаил Андреевич из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня один знакомый, он расстреливал приговоренных, расстреливал вот во времена Брежнева. Ему дали ящик водки, и он, значит, он занимался этим делом. Но он с тех пор прошло столько времени, и он просто не может пережить этот кошмар, вот это вот состояние.
Понятно, да, но, кажется, Иван Демьянюк совершенно не раскаивается в содеянном, если, конечно, он совершил преступления, в которых его обвиняют. Он говорит, что он был красноармейцем, простым красноармейцем, попавшим в немецкий плен и никаким преступлением не причастен. Звонок Александра из Петербурга. Добрый вечер.
Здравствуйте. Вот за это время Демьянюк стал знаковой фигурой, как последняя тень нацистских преступлений. Может быть, это и так. Журналисты, во всяком случае, сделали из него изувера, который удачно скрывался от правосудия. А вот в этом году центр Симона Визенталя поместил Демьянюка на первое место среди наиболее разыскиваемых нацистских преступников. Странно, чего его искать, он известно, где проживает. Вопрос такой, что вы можете сказать о якобы новом свидетеле, который появился в деле? И в это же время, как известно, нашлись новые документы. Где все это было до сего момента? Спасибо.
Александр, это очень интересный вопрос. Александр Манхайм, действительно появилось какое-то новое свидетельство другого охранника лагеря Собибор, так?
Да, есть какие-то письменные свидетельства тех лет. К сожалению, этот охранник уже ушел в мир иной. Но что касается письменных документов, вы знаете, Дмитрий, как сложно с этими документами. Я припоминаю один случай, когда на одном из процессов над нацистскими преступниками были предъявлены документы даже из архивов КГБ и тогдашней Чехословацкой службы безопасности. Но защитникам легко удалось доказать, что на практике органы соцстран зачастую подтасовывали факты так, как им было угодно. Поэтому суд не смог рассматривать представленные документы как надежное свидетельство вины обвиняемого. Это же касается всех-всех документов, которые были составлены где-то десятилетиями назад. Увы, это очень-очень трудный вопрос.
Наш слушатель Александр из Петербурга сказал, что масс-медиа сделали из Демьянюка такого изувера. Мне кажется, что есть и другая очень тревожная тенденция, которую я сейчас хочу обсудить с Сергеем Лагодинским. Это то, что Демьянюка, вольно или невольно, сейчас сделали такой поп-фигурой. Папарацци бегают за ним с камерами, обсуждают, что он съел на обед, с кем он там сидит. А жертвы как-то особо никого не интересуют. Весь свет направлен на подозреваемого в преступлениях. Более того, это ведь общая тенденция. Мемуары секретарши Гитлера, мемуары медсестры Гитлера, мемуары телефонистки Гитлера и прочие сочинения такого рода становятся куда более востребованными, чем свидетельства жертв. Согласитесь с этим, Сергей?
Да, я согласен, но это тенденция вообще, тенденция того, что наша культура, наша история и культура вот воспоминаний, памяти об этом времени становится все больше частью поп-культуры. Причем это началось еще с фильмов, такого фильма, как Спилберга и так далее. То есть тенденция действительно просматривается. Чем дальше эти события от нас, тем меньше людей, которые которые действительно были частью этих событий, жертвами этих событий, тем больше такая вырисский подход к ним. А очень часто намного интереснее смотреть на палачей, чем на жертв. Хотя, надо сказать, что рассматривать палачей, их мотивы, что подвигло их вот к таким делам, тоже вопрос очень интересный, поскольку он показывает нам всем, независимо от национальности, на что способны люди, на что способны мы сами и чего мы должны бояться в самих себе.
Вообще очень любопытно, как молодое поколение немцев воспринимает сейчас гитлеровские времена и какое направление принимают исторические дискуссии, которые ведутся сейчас в Германии. Сергей, по вашим наблюдениям, отличаются ли вот эти вот разговоры по духу, по подбору сюжетов, по открытости обсуждения от тех дискуссий, которые велись 10, 20, 30 лет назад?
Абсолютно. Просматривается абсолютно ясная тенденция, которая, кстати говоря, еще усиливается и тем, что молодежь-то наша становится все чаще, так сказать, мигрантскими вкраплениями. То есть у нас очень большая часть молодых людей из Турции, людей, у которых семейная история ничего общего не имеет с Холокостом. И тем не менее, даже независимо от этого, действительно просматривается вот этот поколенческий переход. Молодежь все еще интересуется историей, но интересуется ей как бы в таком вот музеальном, музейном виде. Для них это что-то отстраненное. Они хотят нормальности, нормалитет, как говорят в Германии. И эта нормальность просматривается в том, что они намного меньше табу придерживаются. Они открыто говорят о том, что они хотят быть этой страной, гордиться, иметь возможность гордиться Германией. А, конечно, история несколько мешает этому. То есть тенденция есть, и мы должны искать какие-то новые пути, как действительно эту молодежь не потерять, чтобы мы помнили уроки истории. И вот этот случай Деменюка, в принципе, это еще и шанс для нас всех поговорить серьезно о конкретных людях, о конкретном палаче, если это действительно так, а если нет, то поговорить о системе, поскольку в течение судебного разбирательства, независимо от того, является Деменюк тем, кем его считают или нет, мы много нового узнаем об этом лагере, лагере смерти. Это не концентрационный лагерь, кстати говоря, а лагерь смерти. То есть все, кто туда попадали, шли напрямую в газовые камеры.
Сейчас многие говорят о том, что суд над Иваном Деменюком завершает эпоху, которая началась в 1945 году Нюрнбергским процессом, что это последний суд над подозреваемым в преступлениях во времена нацизма. Вот как ответил на вопрос Радио Свободы, считает ли он суд над Деменюком последним судом над нацистскими преступниками, раввин Эйбрахам Купер, один из основателей центра имени Симона Визенталя.
Это, скорее всего, будет последний такой суд, но последний в Германии. По закону надо иметь не только обвиняемого, но и свидетелей преступления. В данном случае имеются живые свидетели, бывшие заключенные концлагеря Собибор. Одного я знаю лично, он участник восстания заключенных. Его зовут Томас Блад, он живет в Америке. Да, если учесть возраст и обвиняемого, и свидетелей, то суд над Деменюком, похоже, последний процесс над нацистским военным преступником в Германии. Но этот суд очень важен. Важен не только ради прошлого, а ради символической справедливости по отношению к жертвам нацизма, но и ради настоящего и будущего, ибо это урок неонацистам. К сожалению, нацистская идеология жива и представляет угрозу и сегодня. Но когда на земле не останется практически ни одного военного нацистского преступника, отпадет ли нужда в существовании центра Визенталя? Мы вместе с раввином Марвином Хайером основали центр в 1977 году. Это стало результатом нашей встречи с Симоном Визенталем. Он тогда сказал нам, если вы хотите ежегодно зажигать поминальные свечи по жертвам нацизма, по погибшим во время Второй мировой войны, это благородная задача. Но если вы хотите назвать центр моим именем, то помните, я озабочен не только поиском и преданием суду преступников прошлого, но и сегодняшних разжигателей разжигающих расовую, религиозную и этническую ненависть. Это неонацисты. Это те, кто устраивают геноцид целых народов сегодня. Если вы намерены бороться и с ними, то тогда можете поставить мое имя». Так сказал нам Симон Визенталь. Центр имени Визенталя разоблачает террористов и неонацистов, использующих для распространения своей идеологии интернет. Мы ведем и будем вести борьбу против всякого рода экстремизма. И этим выполняем наше обещание, данное Симону Визенталю в 1977 году. Например, к нам обратилось правительство Ирака с просьбой помочь найти исполнителей приказа Саддама Хусейна по истреблению газом жителей Курдистана. Мы ходатайствовали в ООН о том, чтобы теракты, совершаемые террористами-самоубийцами, были названы преступлением против человечества. Мы – члены коалиции организаций, выступающих в защиту прав человека в Северной Корее. Так что наши задачи выходят далеко за рамки охоты за нацистскими преступниками. Мир не принимал всерьез Адольфа Гитлера, пока не стало слишком поздно. В наше ядерное время мы не можем себе позволить ошибиться второй раз.
Это был раввин Эйбрахам Купер, один из основателей центра Симона Визентали. Я хотел бы тот же вопрос задать Сергею Лагодинскому. Есть ли у вас ощущение, что делом Ивана Демьяника завершается целая эпоха, вот эта эпоха, которая началась в Нюрнберге в 1945 году?
Скорее всего, она действительно завершится, хотя действительно еще есть несколько преступников, которые, скорее всего, живы, и их пока еще не нашли, но эта эпоха, это судебное разбирательство, намного сложнее, ну или с другими, другого рода сложностями мы будем сталкиваться именно в вопросах, как эту память в обществе, в немецком обществе особенно, которое, в котором очень много комплексов в связи с вот такой очень трагичной историей, как нам обходиться с ней в будущем. Но вы правы, скорее всего, это действительно последний из таких громких судебных процессов на эту тему.
Александр Манхайм, и такой же последний вопрос вам. Есть у вас ощущение завершения этой эпохи, и что идет ей на смену?
Ну, как сказал, заявил Курт Шим, которого вы уже цитировали, он предполагает, что, может быть, будет еще одно или два уголовных дела, касающихся преступлений нацизма. Затем, так сказать, все уйдут в мир иной. А что же касается этого процесса, я полагаю, что после процесса над Демьяником, на котором он будет, вероятно, оправдан за отсутствием неопровержимых доказательств, он будет доживать свои дни в одном из немецких домов для престарелых на полном медицинском и социальном обеспечении за счет немецких налогоплательщиков, ведь вряд ли Украина, Россия или Соединенные Штаты согласятся его принять к себе. Так что сетовать на превратность судьбы ему придется, видно, в Германии.
Да, справедливым такое завершение его дела назвать совершенно невозможно. Спасибо, я благодарю гостей программы «Итоги недели. Радио Свобода», юриста и публициста Сергея Лагодинского и журналиста Александра Манхайма и слушателей, позвонивших в нашу студию. Мы говорили о деле Ивана Демьяника, которого обвиняют в преступлениях во временах нацизма, в том, что он был охранником концлагеря Собибор. Мы продолжим нашу программу после краткой сводки новостей. Впереди у нас обзор американских еженедельников.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном предотвращена серия терактов, убиты 4 боевика. Как заявил глава МВД Чечни Руслан Алханов, они входили в группировку Беслана Чагиева, смертника, который в пятницу взорвал бомбу у здания МВД Чечни в Грозном. В дагестанском городе Хасавюрт в субботу днем произошел взрыв, пострадали 2 человека. ГУВД Москвы заявляет, что с задержанными участниками несанкционированных акций в поддержку прав секс-меньшинств в милиции обращались корректно. Ранее один из задержанных, британский гей-активист Питер Тэтчелл, сообщил, что с ними обходились грубо. Премьер-министры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели в субботу переговоры в Сочи. В центре внимания были проблемы энергетического сотрудничества. В Пакистане по меньшей мере 11 человек погибли и десятки были ранены в результате взрыва в городе Пешавар на северо-западе страны. Президент Шри-Ланки Махинда Раджапакса объявил о победе правительственных войск над сепаратистами из группировки «Тамильские тигры». На парламентских выборах в Индии, по предварительным данным, с заметным отрывом побеждает коалиция во главе с правящим индийским национальным конгрессом. Президент США Барак Обама назначил губернатора штата Юта, республиканца Джона Хансмана, новым американским послом в Китае. В Берлине и Праге в субботу десятки тысяч людей участвовали в акциях протеста против социальной политики властей в условиях экономического кризиса. Президент США Барак Обама совершит в июле первый визит в Африку. Об этом сообщило сегодня Министерство иностранных дел Ганы. В Пермском крае идут поиски 6 туристов, пропавших при сплаве по реке Вильве. Это были краткие новости на «Волнах свободы».
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Визит Папы Римского в Израиль, загадочная смерть в ливийской тюрьме, перемены в европейском футболе. Эти сюжеты в обзоре американских еженедельников.
11 мая начался визит в Израиль Папы Римского Бенедикта XVI. В посвященной этому событию аналитической статье журнал «Тайм» пытается ответить на два основных вопроса. Насколько глубоки противоречия между католической церковью и евреями, и почему нужно найти пути их разрешения. Ряд высказываний нового понтифика вызвал смешанную реакцию, и критики Бенедикта XVI выразили сомнение в том, что ему удастся укрепить связь католической церкви с еврейским народом. На фотографии, почти в журнальный разворот, два пожилых седовласых человека стоят плечом к плечу, спиной к зрителю. Один в белой одежде и головном уборе, другой в черном. Фотограф запечатлел визит Бенедикта XVI в Нью-Йоркскую синагогу, первый в истории США. Рядом с понтификом раввин Артур Шнайер. Белое и черное, без полутонов. Автор статьи в «Тайм» приводит слова Ангелы Меркель о том, что Германия, родина нынешнего понтифика, имеет особые обязательства перед евреями, и история не должна повториться.
Холокост остается оскорблением для самосознания христиан и для западной цивилизации в целом. Через историю евреев мы узнали слово «геноцид». Поскольку папский конклав установил возрастную норму при избрании понтификов, Бенедикт XVI будет, вероятно, последним папой, который может сказать «мы помним». Он, быть может, один из последних европейцев на этом посту. Центр тяжести католической церкви постепенно смещается на юг, и для африканских и южноамериканских епископов вопрос об отношениях с евреями отойдет на второй план. Время еще есть, но папа-ученый знает, что ритм исторического развития требует десятилетий для воплощения крупных проектов.
В конце минувшей недели влиятельная ливийская газета сообщила о самоубийстве в тюрьме заключенного по имени Ибн Аль-Шейх Аль-Либи. Ньюсвик напоминает, именно на его показаниях были основаны утверждения администрации Джорджа Буша, что боевики Аль-Каиды овладевали навыками ведения биологической и химической войны в Ираке. Либи позже отказался от своих показаний, заявив, что дал их под пытками в египетской тюрьме. Репортаж о подозрительных обстоятельствах его смерти размещен на сайте журнала.
Всего 3 недели назад двое сотрудников Human Rights Watch посетили Либи в ливийской тюрьме. За почти 8 лет, прошедших с тех пор, как Либи был схвачен американскими войсками, свидание было разрешено впервые. По словам правозащитников, Либи выглядел физически здоровым. Они объяснили узнику, что хотят поговорить с ним о пытках, которым он подвергался в заключении. Однако через несколько минут стало ясно, что Либи разозлен. «Где вы были, когда меня пытали в американской тюрьме?» — спросил он и покинул помещение. С тех пор о нем ничего не было слышно, а на этой неделе появились сообщения о его смерти.
Ньюсвик приводит слова очевидцев о том, что в ливийских тюрьмах версия самоубийства часто используется, чтобы скрыть убийство. По мнению критиков режима Каддафи, ливийский лидер опасается, что вскроется его роль соучастника в американской войне с террором, если администрация Обамы откроет доступ к документам, свидетельствующим о том, как сотрудники ЦРУ относились к заключенным. На следующей неделе премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху отправляется с визитом в Вашингтон. По сведениям журнала «Тайм», он намерен добиться от президента Обамы обещания, что Соединенные Штаты используют все инструменты влияния – дипломатические, экономические, а если понадобятся и военные, чтобы не допустить создания Ираном ядерного оружия. Нетаньяху уже возглавлял правительство Израиля в 1996-99 годах и заслужил репутацию самонадеянного всезнайки и несговорчивого упрямца. Однако сегодня израильтяне вновь избрали его своим лидером.
Биби, так зовут Нетаньяху в Израиле, стоит на жесткой позиции по вопросам безопасности. Его действия продиктованы уверенностью в том, что Израилю грозит уничтожение, если в распоряжении Тегерана окажется ядерное оружие. По слухам, Нетаньяху намерен намекнуть в Белом доме, что в крайнем случае Израиль готов самостоятельно разрушить ядерные объекты Ирана, независимо от мировой реакции на такие действия.
Американская администрация собирается убедить Нетаньяху принять идею создания палестинского государства на западном берегу Иордана и в секторе Газа, несмотря на противодействие союзников по правящей коалиции. По мнению аналитиков, с годами Биби приобрел достаточно прагматизма и научился идти на уступки. У обеих сторон есть сильные аргументы, но по мнению «Тайм» появилась надежда, что возобладает прагматизм.
Что касается Ирана, позиции Нетаньяху и Обамы не так уж далеки. И США, и Израиль считают необходимым исчерпать возможности переговоров, прежде чем вводить санкции или, во всяком случае, решиться на военный удар. Но у американцев и израильтян разные календари. Израильские силы безопасности считают, что Иран будет обладать достаточным количеством обогащенного урана уже через несколько месяцев, в то время как американские эксперты называют дату начала 2011 года.
В европейский футбол сегодня вкладываются огромные деньги. Миллиардеры из разных стран тратят состояние на покупку английских футбольных клубов. Футболисты Дэвид Бекхэм и Уэйн Руни числятся среди самых богатых людей Великобритании. Все это рождает мифы и спекуляции о том, каково будущее гламурного футбола. На страницах Newsweek в защиту любимой игры выступает Марсель Дезаи, в недавнем прошлом одна из наиболее ярких звезд европейского футбола.
Болельщики приспособились к переменам. Теперь они ассоциируют себя скорее с клубом, а не с отдельными игроками, как это было раньше. Вместо того, чтобы идти на стадион, они направляются в местный паб и смотрят игру по телевизору. В результате европейский футбол достиг определенного баланса. Он стал подлинно глобальным видом спорта, сохраняя связь с миллионами людей, которые из поколения в поколение следят за успехами любимой команды.
20-я неделя 2009 года на страницах американских еженедельников.
Обзор американских еженедельников подготовила Мария Клайн.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В среду открылся Каннский кинофестиваль. В этом году в конкурсе необычайно много работ знаменитых режиссеров. Квентин Тарантино, Педро Альмодовар, Ларс фон Триер, Ален Рене. Ожидания очень высокие. О том, сбываются ли они, я хочу спросить кинокритика Андрея Плахова. Андрей, добрый вечер. Большие надежды нередко приводят к большим разочарованиям. Давайте просто разнообразие ради драматизма, начнем с главного разочарования первых дней фестиваля. Есть такой удручающий фильм?
Я бы сказал, что разочарования не было. Правда, еще не было фильмов самых знаменитых и самых великих современных режиссеров, которых вы перечислили. Но, тем не менее, уже показаны многие работы Джейн Кэмпион, и Энга Ли, и Жака Дияра. И я бы сказал, что ни один из этих фильмов не разочаровал. Каждый из них обладает своим художественным потенциалом довольно высоким и эмоциональным воздействием также. Поэтому можно говорить о том, что ожидания пока оправдываются, хотя главная надежда все равно впереди.
Ну, давайте тогда поговорим о самой яркой картине конкурсной программы. Тут критики единодушны, хвалят «Жажду» Пак Чхан Ука, и вам, насколько я знаю, она тоже понравилась.
Да, мне очень приятно слышать, что я сошелся с моими коллегами, еще не читал других отзывов, но мое мнение возникло совершенно независимо от них. Я посмотрел этот фильм и считаю, что это абсолютно новое кино. Особенно это бросилось в глаза на фоне фильма «Коппола». Кстати, вот, может быть, эта картина... Я бы не назвал ее тоже разочаровывающей, потому что картина эта под названием «Тетро», которая открывала двухнедельник режиссеров параллельную программу, сделана очень качественно и обладает многими достоинствами. Хотя, конечно, это только тень прежнего Коппола, вот того великого Коппола, которого мы помним по «Крестному отцу» и другим шедеврам. Тем не менее, это вполне достойный фильм, но это старое кино. А вот фильм «Жажда» корейского режиссера Парк Чан-вука – это абсолютно новое кино с новой идеологией, с новой моралью, если так можно сказать, с новым мироощущением и сознанием кинематографическим, именно начало уже 21 века. Это вампирская драма, это вампирская мелодрама, это смесь разных жанров, которые даже трудно определить, и которые в фильме фильме соединяются самым причудливым образом. Это, с одной стороны, трэш, с другой стороны, высокая трагедия. И картина настолько обладает сильным эмоциональным воздействием, хотя она очень жестокая и, конечно, может в каком-то смысле подавлять, но все-таки ее эстетическая красота превышает все остальное, и она остается в сознании вот именно как образец такого мощного, сильного современного кино.
В списке книжных бестселлеров роман Паула Коэльо о русских на Каннском кинофестивале. Ощущается ли российское присутствие в этом году?
Российское присутствие, безусловно, ощущается. И вот совсем недавно завершилась конференция, часть ее я сам провел, в российском павильоне, посвященная новому российскому кино. Там представлялись новейшие проекты наших режиссеров. Некоторые фильмы уже закончены, такие как «Сумасшедшая помощь» Бориса Хлебникова. Но большинство еще в стадии производства или постпродакшн. В частности, такие фильмы, как «Густав Алексея Учителя», картина Василия Сигарева «Волчок». Очень интересный проект, который, в общем, уже почти закончен. Фильм «Овсянки», который снимает Алексей Федорченко. И много других фильмов, которые должны в совокупности дать картину нового российского кино нынешнего года.
Экономический кризис как-то сказался на настроениях Каннского фестиваля? Или, как обычно, чем хуже дела в экономике, тем больше смотрят кино?
Мне кажется, что какой-то кризис художественного в кино незаметно. Все, конечно, говорят об экономических и финансовых проблемах, но поскольку эти проблемы существуют в кино всегда, то говорить о том, насколько кризис отразился на кинопроизводстве в международном масштабе, очень трудно. Это у нас в России все происходит как-то сразу и резко. Например, известно, что в этом году ни один российский проект не будет финансирован государством. То есть сразу от 100 с лишним фильмов вдруг перепад до нуля. Конечно, это не означает, что кинопроизводство остановится, потому что будут продолжаться те проекты, которые начаты еще в прошлом году, и потом в следующем году обещают опять финансировать. Или в этом году фильмы, которые датированы уже 2010 годом, но в любом случае будет какой-то такой очень резкий слом уже сложившейся системы. В западном кино или вообще в международном кино я такого явления пока не вижу. Хотя, конечно, судить об этом окончательно можно будет только тогда, когда пройдет год-два, ведь сроки кинопроизводства очень длинны.
Спасибо, Андрей. О фильмах Каннского кинофестиваля рассказывал кинокритик Андрей Плахов. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Очень бурно развивались на этой неделе события в Российской академии театрального искусства, бывшем ГИТИСе. В среду приказом министра культуры была уволена ректор Марина Хмельницкая. В тот же день министерство назначило на пост исполняющего обязанности ректора академии заслуженного деятеля искусств Юрия Шерлинга. Через два дня после назначения Шерлинг, кандидатура которого вызвала недоумение и даже возмущение у некоторых преподавателей и у театральной общественности, отказался от должности. В тот же день, в пятницу, министерство назначило исполняющей обязанности ректора Карину Мелик-Пашаеву, проректора по научной работе. Выборы нового ректора намечены на середину осени. Вот как прокомментировал ситуацию театральный критик Григорий Заславский после прошедшего в пятницу расширенного заседания ученого совета Театральной академии.
История странная, конечно, и есть ощущение, естественно, какой-то ее очень плохой театральности, потому что, во-первых, непонятно, зачем нужно было так стремительно снимать. То есть, если даже анализировать, вот подряд прошли сейчас две важных встречи. Одна в Министерстве культуры, пресс-конференция Олега Неретина, руководителя департамента образования. И вот огромное вот это собрание в ГИТИСе, общее собрание, расширенный ученый совет, не знаю, как это правильно назвать. И когда Олег Неретин сказал, что нарушения были очень серьезные, выявлены во время, в ходе апрельской проверки. Нарушения, в первую очередь, касающиеся лицензионной деятельности Российской академии театрального искусства. И, в общем, достаточно убедительно о них сказал. И чтобы ликвидировать эти просчеты, которые грозили чуть ли не отзывом лицензии у ГИТИСа, нужно было поэтому пригласить человека со стороны. Однако сейчас, сняв Шерлинга, они мгновенно назначают человека изнутри, Карину Львовну Мелик-Пашаеву, которая в соответствии с теми же самыми аргументами Министерство культуры не может расправиться и быстренько ликвидировать эти просчеты, ради которых пришлось досрочно прерывать контракт с Хмельницкой, который истекал в конце этого года. То есть несколько месяцев оставалось. Соответственно, на несколько дней вообще остановился учебный процесс в Академии. И когда сегодня было объявлено о том, что Шерлинг ушел, было какое-то ликование, напоминавшее победу 1945 года. И когда, значит, все это происходило в течение полутора дней, когда тоже никто не занимался, чуть ли не как манифестации проводили в этом замечательном дворике ГИТИСа, несмотря ни на какой дождь. То есть есть ощущение, что история не закончилась. Точно так же, как это ведь не первый за последнее время такой странный ход в части кадровых решений Министерства культуры. Точно так же вопросы вызывало и желание снять Риму Сутумина с поста художественного руководителя театра имени Вахтангова и довольно быстрое обнаружившееся есть желание Авдеева разобраться в этой ситуации, когда он не только пригласил Туминаса на неофициальную встречу, но и пришел на репетицию, отсидел 3 с лишним часа репетиции дяди Вани, и было видно, что это очень человек обаятельный и человек, который хочет разобраться во всем. И то, что он перед поездкой в Нидерланды, давно запланированный, поэтому отменить ее никак было нельзя, снимает Хмельницкую, у меня не вызывает, при всем уважении и благодарности к ней, как моему педагогу, учредитель имеет право снять руководитель. Имеет, никаких вопросов у меня нет. Но когда назначается Шерлинг, я уже об этом говорил несколько, то есть бывает, что человек лучше репутации о себе. И я не сомневаюсь, что в случае с Шерлингом как раз эта возможность себя и проявит. Но все-таки, когда человек приходит в академию, где работают народные артисты СССР, России, поставившие в своей жизни великие спектакли, сыгравшие великие роли, которые на протяжении там десятилетий возглавляют лучшие театры страны, лауреаты масок, многократные номинанты масок и так далее, всех международных, прочих разных там наград, фестивалей и премий, то приводить сюда ректором человека, который 2 года там назад поставил первый за многие годы спектакль, который тут же был снят с афиши театра «Сатиры», в общем-то, нельзя сказать, что самого требовательного к своему репертуару театра, и который до этого спектакль поставил 40 лет тому назад, а между этими были годы бизнеса, саморекламы и очень страшных, я бы сказал, криминальных историй, которые все не подтверждены, обвинения все с него сняты. Но все равно, если учредитель Министерства культуры назначает Юрия Шерлинга на пост ректора Российской академии театрального искусства, оно обязательно должно сказать, все, что говорилось об этом человеке, это наглая ложь. Он честный человек, и его преследовали там как евреи, как, я не знаю, как гения, как кого угодно. И ничто с того, что о нем говорилось, обвинения там, ну, самые страшные, какие только могут быть, во всяком случае, такие, после которых к детям человека подпускать точно нельзя. Вот к детям нельзя. Можно было ему дать театр где-нибудь там в зоне, там Орловской колонии, там где-то еще, но вот к людям, которые только вчера закончили школу, вот нельзя его подпускать. И вот то, что было сделано, вот это вот, конечно, было воспринято как оскорбление. И вот у меня даже сегодня моя коллега Алена Карась сказала, по-моему, очень остроумно высказала предположение, что, может быть, у Александра Авдеева есть специальное задание по развитию гражданского общества в России. Потому что то, как объединилась театральная общественность в случае с Туминасом, и так только раньше в случае потери генерального секретаря сплачивались ряды коммунистической партии, как сплотились они сейчас.
О ситуации в ГИТИСе говорил театральный критик Григорий Заславский. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода. Вопрос недели». Считаете ли вы, что экономический кризис пошел на спад, спрашивали корреспонденты «Свободы», прохожих на улицах Кирова и Казани.
Я лично считаю, что это просто затишье перед очередной бурей, потому что лето, солнышко, всем хорошо. Инвестиции частично окупаются, но я думаю, после лета пойдет очередной провал.
Я тоже не вижу, что кризис пошел на спад, хотя доллар немножко подешевел, но он не слишком сильно подешевел по сравнению с тем, как это было, например, полгода назад. И зарплаты как бы не увеличиваются, а увеличивается стоимость продуктов в магазинах.
Ну, я думаю, что экономический кризис, наверное, на спад пошел, но я для себя не ощутил, когда он вообще начался. А так, когда у всех моих друзей все установится, тогда, наверное, кризис пройдет. Тогда переживем нормально.
Гуляя по магазинам, сделал для себя вывод, что народ сам для себя решил, что экономический кризис пошел на спад. Кассы работают постоянно.
Я не считаю, что экономический кризис в нашей стране пошел на спад, а просто люди привыкли к этому слову «кризис» и к тому, что он как бы уже у нас есть и с нами вместе живет. Кризис, может быть, перестает быть кризисом, потому что он стал нормальным нашим состоянием.
Надо вести себя спокойно, экономить немножко, где-то что-то поужаться где-то, а не кричать на каждом углу, что кризис, война. Этого легче не станет.
Я вот не вижу, например, чтобы кто-то так печально жил. Машин полно, квартиры покупают. Этот кризис, по-моему, задел тех, вот, кто совсем, может быть, сказать, около нищеты находится.
А что? Потому что хорошего нечего ждать. Заводы стоят, фабрика тоже вон стоит. Квартиры не дают, живешь в коммуналке. Я стою на очереди с 80-го года. Сколько можно ждать?
Я считаю, что не идет. Потому что очень много у меня и знакомых, и подруг попали под сокращение.
Непосредственно меня уволились. То есть моя профессия, она как бы связана со стройкой. Просто нет работы сейчас данного профиля. И мне приходится стоять как бы на бирже труда и искать работу. Вакансий даже нет сейчас.
Экономический кризис продолжается. И, по-моему,
ничего хорошего еще пока, просветления нет. Сейчас последует банковский кризис, связанный с возвратом заема, который брали.
А потом где-нибудь, ближе по осени, вот, короче, на многих предприятиях сокращения, где-то летом ожидается массовая волна этих безработных, ну и начнется. Такое слово не принято говорить в прессе.
У нас всю жизнь кризис.
Сколько России есть, столько и кризис.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Катя Лушникова и Олег Павлов. Боеготовность Путина и американо-европейские разногласия. Сюжеты обзора российских интернет-изданий. Его подготовил Александр Гостев.
Владимир Путин сделал сразу несколько политических заявлений в интервью японским СМИ. На эту тему комментарий обозревателя сайта «Газета.ру» Александра Артемьева под заголовком «Путин перешел в боеготовность». Автор текста отмечает, что журналисты из Токио поинтересовались у российского премьера, как он будет реагировать, если Дмитрий Медведев захочет баллотироваться на новый срок. В ответ Путин фактически не исключил собственного участия в выборах. По его словам, цитата, «в зависимости от эффективности нашей работы и я, и президент Медведев будем принимать решение о том, что нам делать в будущем, и мне, и ему».
Путин при этом не мог не напомнить, что Медведева он знает очень давно, считает человеком очень порядочным, который будет смотреть и на свое политическое будущее, тоже исходя из интересов страны, исходя из результатов нашей совместной работы. Имелись ли в виду под порядочностью Медведева некоторые непубличные договоренности двух российских лидеров, Путин уточнять не стал.
Еще одно важное заявление, касающееся более близких перспектив, Путин адресовал Вашингтону, продолжает Александр Артемьев. На переговорах с США по вопросу о разработке нового договора об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ он, по сути, выставил условие – пересмотр Вашингтоном планов по размещению элементов своей национальной ПРО в Европе. Еще цитата. «Россия, конечно, будет связывать вопросы противоракетной обороны и все, что имеет к этому отношение, и стратегических наступательных вооружений», заметил Путин, добавив, что наступательные и оборонительные системы тесно и неразрывно между собой связаны.
Путин дал понять, что только так в России продолжают смотреть на вопрос стратегического сдерживания. Так было всегда, и из этого всегда исходили, признался глава правительства. По его словам, не нужно быть никаким экспертом, чтобы понять, если одна сторона хочет, либо будет иметь над собой зонтик от всяческих угроз, то тогда у нее возникает иллюзия, что ей все можно. Упрекнув таким образом администрацию США в желании заполучить стратегическое преимущество над своим партнером России, Путин заодно усомнился в искренности Вашингтона, начавшего вслух размышлять о возможности полного ядерного. Разоружения.
Как напоминает Александр Артемьев в газете «Ру», администрация Барака Обамы несколько раз давала понять, что напрямую увязывает размещение своей ПРО в Европе с разрешением кризиса вокруг иранской ядерной программы. На экспертном и дипломатическом уровнях, равно как и в переписке Обамы со своим российским коллегой, поднимался вопрос о том, что США размещают свои ракеты-перехватчики в Европе для защиты от потенциального ядерного удара со стороны Ирана. Эта страна, как полагают аналитики, может прийти к созданию собственной атомной бомбы уже через несколько лет.
С начала нового тысячелетия существование единого мировоззрения у Европы и Америки все чаще ставилось под сомнение. Сегодня западные аналитики уже всерьез задаются вопросом о том, чего же на самом деле у США и стран ЕС больше – сходств или различий. Так начинается комментарий сотрудника Московского института философии Петра Кусли «США и Евросоюз», с которым можно познакомиться на сайте «Частный корреспондент». Автор напоминает.
Наличие во время холодной войны общей и однозначной угрозы со стороны СССР объединяло Соединенные Штаты и страны Западной Европы в единый идеологический блок, делая все другие разногласия внутренними и второстепенными. Однако после ее окончания все ранее скрывавшиеся под ковром конфликты обострились. Военная операция Америки и ее союзников в Ираке, пожалуй, наиболее остро проявила имеющиеся расхождения.
Поэтому, уверен Петр Кусли, в вопросах отношений Америки и Европы успеха достигнет, видимо, не тот политик, который будет искать истинно европейскую или истинно американскую линию, с тем, чтобы впоследствии их совместить. Таких линий просто нет. А тот политик, который отыщет те лозунги, которые будут наилучшим образом отвечать интересам обоих континентов в текущей международной обстановке.
Такой политик получит популярность, который озвучит те идеалы, которые будут, так сказать, приниматься обеими сторонами, представителями общества европейского и американского, Но это не обязательно должны быть какие-то новые, так сказать, лозунги или идеи. Они должны просто быть общими. А новыми они будут или какими-то хорошо забытыми старыми, это уже, так сказать, вопрос текущего момента. Мне кажется, что здесь даже не обязательно речь идет о какой-то личности. Именно сама идеология должна сделать популярной, а не то, кто именно это будет.
Мнение сотрудника Московского института философии Петра Кусли.
Обзор российских интернет-изданий подготовил Александр Гостев. Человек недели «Радио Свобода» – тренер российской сборной по хоккею Вячеслав Быков. Слово нашему спортивному обозревателю Алексею Кузнецову.
Какое же из двух событий стало поводом для признания Вячеслава Быкова человеком недели «Радио Свобода»? Победа сборной России на чемпионате мира по хоккею или то, что Быков возглавил клуб континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» из Уфы с рекордной в истории российского хоккея зарплатой 2 700 000 долларов в год? Быков, безусловно, талантливый тренер. Сам в прошлом чемпион страны, мира и Олимпийских игр, он был не самым ярким, но одним из самых полезных хоккеистов. Неброским, но незаменимым. Его тренерская работа – образец корректности и одновременно твердости. Он вежлив и остроумен в общении с прессой, быстр и точен в принятии игровых решений и, что немаловажно, отличный педагог. Быков сумел наладить отношения со многими игроками, которые ранее из сборной были фактически исключены. Уже одно это говорит о тренере, как о единственном кандидате на пост главного тренера Олимпийской сборной России на играх в Ванкувере. Но еще до чемпионата мира Быков ушел с поста главного тренера ЦСКА, который он совмещал с работой в сборной. Многие тогда облегченно вздохнули, поскольку в спортивном мире существует четкое разделение этих должностей. Работа тренера в клубе серьезно отличается от работы тренера в сборной, и совмещать их не принято. Но для большинства специалистов секретом Полишинеля было приглашение, которое получил Быков накануне чемпионата мира из Уфы. Да, сейчас весь Башкортостан стонет от радости. А заместитель муфтии республики Аюб Бибарсов заявил, новый статус Быкова – это подарок от Аллаха. Но вдруг да не пойдут дела у тренера в Уфе. Пусть бы человек спокойно работал со сборной, а в Салават пришел, скажем, после Олимпиады. Но вопрос решался даже не в Федерации хоккея. Быков заявил, что совмещать посты в клубе и в сборной ему разрешил президент России Дмитрий Медведев. Но на что же тут еще ссылаться, кроме как на волю Аллаха? Теперь Быкову только и остается, что выигрывать олимпийское золото.
Человека недели представлял Алексей Кузнецов. Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Над ней работали продюсеры Лина Ширяева и Оксана Панье. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны предпринять все усилия, чтобы бороться с антисемитизмом.
Михаил Саакашвили отказался даже рассматривать возможность своего...
Состояние ее здоровья хорошее, и мы
счастливы... Разумеется, мы продолжаем рассматривать обвинения в ее адрес и вынесенные ей
приговоры. Следствие устанавливает, что стало причиной катастрофы и с какими целями губернатор совершал...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».